Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Иванович Федин, председатель Кассационной коллегии и судья Верховного суда Российской Федерации. Добрый вечер, Александр Иванович.
Здравствуйте, Михаил Ильич.
Александр Иванович, как известно, одна из ваших специализаций – это административное судопроизводство. Значит, у нас, я думаю, что у большинства радиослушателей административное судопроизводство – это что-то, связанное с административной ответственностью. Штрафы, сутки там, и так далее. Расскажите, пожалуйста, о том, что же такое административное судопроизводство на самом деле.
Ну, вот это общее ошибочное мнение по поводу того, что к административной юстиции, к судопроизводству относятся именно дела об оспаривании постановлений судей, органов власти, о применении штрафных санкций, аресту и прочее. Это самостоятельная процедура, предписанная КОАПом, Кодексом о административных правонарушениях. Административное судопроизводство, вообще как самостоятельное процессуальное судопроизводство, оно имеет своим предметом совсем другие требования, с которыми обращаются граждане и организации. Вообще-то судопроизводство как самостоятельное процессуальное как самостоятельная отрасль процессуального права еще не создана у нас.
Хотя... Значит, стоп. Я себя сейчас, извините, не обижайтесь, мы с вами знакомы лет 30, да? Значит, я вот сейчас почувствовал себя студентом на лекции. Значит, эфир «Эхо Москвы» немножко другой. Приведите пример. Вот административное судопроизводство, что последнее, какое последнее, допустим, у вас было предпоследнее, так сказать, дело в рамках административного судопроизводства, административной юстиции?
К административной юстиции относятся вообще предусмотренные главами, определенными главами ГПК. Это обжалование нормативных правовых актов органов власти, должностных лиц, госслужащих, муниципальных служащих, отдельная глава. Следующая глава 25-я – это обжалование решений и действий органов государственной власти, опять же, муниципальных органов, должностных лиц.
Сейчас, секундочку. Если я обратился в ЖЭК, ДЭС, как бы он там сейчас ни назывался, с просьбой выдать мне справку, и мне отказали, и я обращаюсь в суд с жалобой на действия директора ДЭЗа. Это административное судопроизводство?
Я не думаю, что ДЭЗ относится к органам власти или к муниципальным органам.
Будем
это общеисковое требование будет.
Орган опеки мне отказал.
Орган опеки, если это подсудность районным судам, орган опеки, это в районном суде рассматривается.
Но это административное, в рамках административного судопроизводства?
Все нужно исходить из того, какой статус этого органа.
Хорошо, возьмем выше. Мэрия Москвы приняла постановление о строительстве, там, я не знаю, чего-то вот в парке культуры. И я, житель Москвы, обращаюсь в суд с заявлением об отмене постановления правительства Москвы.
Да, по мотиву нарушения прав
моих, прав, да.
Это стопроцентное требование, по, значит, относящиеся к административной юстиции. То есть вообще на сегодняшний день по ГПК это называются дела, возникающие из публичных правоотношений. Но это синоним административных дел.
А скажите мне тогда такую штуку. Насколько это, так сказать, наша с вами юридическая экзотика или это реально востребованные жизнью потребности?
Ну,
таких дел много вообще?
В настоящее время много дел. Экзотикой назвать я бы не стал для нашей страны, потому что в Европе это административное судопроизводство давно уже в самостоятельной ветви судебной системы оформлено. Например, вот в Германии отдельная структура административных судов. Высший федеральный административный суд, земельные суды и типа наших районах.
В Германии же вообще другая схема, насколько я помню. Там же отдельно налоговые суды, по-моему.
Да, там пять систем судов.
Да.
А вот административные самостоятельные. У нас этого нет. У нас суды общей юрисдикции вообще в большей степени занимаются рассмотрением дел административных или возникающих. Ну, поэтому мы отстаем, наоборот, в этом плане.
Их много таких дел?
Ну, по России, например, вот один из вопросов. По России где-то рассмотрено, например, в 2010 году 198 тысяч с копейками, то есть около 200 тысяч дел.
Ну, это много.
Это много. В Верховном суде, если сказать, 255 дел.
А Верховный слушает, я просто знаю, что постановления правительства, если оспариваются.
Да, вы как официальный представитель правительства, в том числе и в нашем суде Верховном, конечно, это знаете.
А что еще?
По 27-й статье ГПК, там нормативные правовые акты министерств и ведомств федеральных, затем ненормативные акты правительства и президента, ну и нормативные акты помимо правительства президента.
А вопрос, который наверняка уже созрел в головах у многих радиослушателей к этой минуте. Значит, у нас существует миф о том, что наше правосудие абсолютно, так сказать, неправосудное, абсолютно ангажированное властью. И, естественно, когда слушаются дела об оспаривании актов правительства или там, президента, понятно совершенно, что 99% дел решаются в пользу власти. Я прав? Какой процент
если
дел?
Если в общем масштабе смотреть всех дел, рассматриваемых в Российской Федерации судами, да, то вы не правы. В том плане, что удовлетворяются 67, более 67% дел удовлетворяются требования заявленные.
В пользу граждан.
Да. И организаций. Организации, ну, тоже вправе обращаться. Да. А в Верховном суде, конечно, картина другая. Там 15,5% удовлетворения по нормативным правовым актам. Но это, наверное, связано с тем, что все-таки уровень другой принимаемых нормативных актов, уровень органов
госвласти. Ну, я могу сказать, что прежде чем принимается просто справка к вашим словам, прежде чем выпускается любое постановление правительства, там...
Профильные министерства.
Там, я просто количество юристов могу... Количество юристов, которые ставят свои визы, наверное, человек 10-15 из разных министерств и ведомств, плюс правовой департамент правительства, плюс курирующий вице-премьер. Ну, в общем, там...
Министерство юстиции.
Министерство юстиции обязательно делает.
Решает вопрос о регистрации.
Институт законодательства еще. Да, да. Понятно. Ладно. Но все равно вот эта цифра 67% по стране, она на самом деле подтверждает тезис, который я рискую отстаивать на «Эхо Москвы».
О том, что
миф о нашем правосудии, как абсолютно, так сказать, отсутствующем правосудии, вот, в общем, уже пора как бы переходить к реальности. Потому что по Конституционному суду, я как-то посчитал, там в пользу граждан порядка 80%.
Ну, да.
И по этой системе 67%. Ну, округлим 70%. То есть Понятно. Сильно больше половины. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, такую штуку. Почему у нас до сих пор, с вашей точки зрения, не возникает административная юстиция как самостоятельная отрасль? Кто этому противится?
Наверное, вам известно, что мы на пленуме утверждали проекты законов.
И Верховный суд выступает с этой инициативой давно уже.
Да, на конституционного уровня федеральный закон о мировых...
Административных.
Об административных судах Российской Федерации. В 2006-м об административном судопроизводстве. Первый, значит, один проект был Госдумой рассмотрен в первом чтении и оставлен без движения. Не вернули нам Верховный суд и не передали на второе рассмотрение. Но в первом чтении прошел один закон. Второй закон, Совет Госдумы рассмотрел его и даже не внес на первое чтение. И тоже без движения.
Почему препятствуют? Кто препятствует?
Ну, как сказать, вот мое мнение, ведь мы строим давно правовое демократическое государство. Вот основные составляющие демократического государства, демократии вообще, по моему мнению, вот как юриста, как гражданина, это, конечно, периодические и свободные выборы. А в период между выборами это, конечно, отношение граждан и организаций с одной стороны и властных органов должностных с другой стороны. Их отношения, которые выливаются как раз в споры административных дел, которые возникают в судах и рассматриваются. Поэтому это не менее важная составляющая, помимо выборов, для построения правового и демократического государства у нас.
Значит, вы опытный юрист. Вы блестяще умеете уходить от ответа на вопросы. Я вас спросил, не для чего это нужно. На этот вопрос вы ответили.
А
я спросил, кто мешает.
Да, я вот конкретных лиц, конкретные организации, органы, ну, особо не могу назвать. Но вот по моему мнению, это чтобы не было утверждением, потом могут оспаривать о защите чести и достоинства. Вот в системе высшего арбитражного суда есть противники создания административной юстиции самостоятельной. Они полагают, что административные дела в основном должны быть созданы именно при системе высшего арбитражного суда, то есть при арбитражных судах.
Но это перетягивание одеяла между...
Да, оно происходит, к сожалению. Я вам могу...
Вы знаете, я почему вас этот вопрос вам задал? Дело в том, что я же являюсь сторонником административной юстиции, так же, как и вы, уже много
это
лет.
Это как раз я знаю.
Да, и публично выступал по этому поводу, не будучи никоим образом заинтересованным лицом, потому что я не работаю ни в том, ни в другом высшем или верховном суде. А вы знаете, какой аргумент я услышал от одного из людей, которые принимают решения в нашей стране? Он говорит, что да, Михаил Ильич, вы правы, в принципе, теоретически. Но, может быть, прежде надо наладить работу существующих судов, а потом создавать новую, вот, новое как бы, направление. И мне нечего было ответить ему.
Ну, одно другому не мешает. Почему нельзя параллельно нормализовать работу насчет подбора квалифицированных кадров, обеспечения?
Я объясню почему. Скажите мне, пожалуйста, ну так, положа руку на сердце, в системе судов общей юрисдикции какой процент судей, с вашей точки зрения, являются достаточно грамотными для того, чтобы быть судьями в 21 веке? Я не беру Верховный, я беру...
Ну, как-то не принято в своей организации хаять и прочее. Ну, я считаю, что, конечно, задачи громадные насчет повышения квалификации судей.
Ответили. Значит, нам нужно в первую очередь их все-таки повысить или заменить, да? А теперь возьмите суды административной юстиции. И это еще, там, ну, 5000 человек надо найти. Ну, поменьше, может. Да. Ну, наверное, 5000, наверное, да? А где их взять? У нас с юридическим образованием полная катастрофа. Согласны?
Михаил Ильич, надо начинать с нуля. Вот, например, в Германии для административной юстиции подбирают судей, их готовят еще, повышают квалификацию, специализируют именно, они специализируются на рассмотрении в будущем именно таких дел. Они с нижележащих, с ниже расположенных судов к себе привлекают в Федеральный высший суд административный судей, которые видят, что они перспективные по своему уровню подготовки, и обучают их специально по этой теме. У нас даже это еще не начато.
Согласен. Ну хорошо, а в Академии правосудия идет подготовка?
Общая подготовка.
Общая, да. Но не специализированная.
Специализированная для административных нет, потому что нет административной юстиции как таковой. Она внедрена в Гражданский процессуальный кодекс, процесс, в котором прямо сказано, что дела административного характера рассматриваются по общим правилам искового производства с особенностями, вот предусмотренными этими главами. А это сложно даже судье, вот опытному иногда. Сложно выбирать, какая норма взять из общего искового, да, процесса, да, и какая из специальной нормы по административным делам.
Давайте еще немножко поговорим об административных делах, а потом перейдем на другую тему. Скажите, пожалуйста, а специфика исполнения судебных решений, вынесенных в рамках административного судопроизводства, она какая-то существует? Как они исполняются?
Да, там, конечно.
Не вы даже исполнительный лист по поводу того,
нет,
что...
Нет, конечно, да. По нормативным правовым актам прямо закон предусматривает публикацию решений суда, которым, например, признается незаконным, недействующим какой-то нормативный правовой акт. Вот, публикация в том органе, в печатном, в котором был опубликован этот акт, да, прямо предписывает нам Гражданский процессуальный кодекс. И этого достаточно для того, чтобы люди уже для всеобщего опубликования уже акт в том виде, в котором с учетом решения суда о признании недействительным там в части этого акта, этого достаточно для исполнения.
То есть это недорогостоящая вещь?
Да, по действиям и решениям, конечно, там сложнее. Там решение, вступившее в законную силу, должно быть направлено в орган, который принимал это решение, либо совершал действие, и должностному лицу. И он обязан выполнять. За невыполнение, естественно, санкции могут быть предусмотрены.
Ну и чтобы с административной юстицией как бы закончить и перейти на более общие темы, скажите просто, какие-нибудь курьезные случаи у вас были, вот, когда вы слушали административные эти, в рамках административного судопроизводства?
Здесь вот, одна проблема существует, что Конституционный суд в одном из определений изложил правовую позицию, согласно которой мы не имеем права, толкуя закон в контексте с Конституцией, да, они пришли к выводу, что мы не имеем права отказывать гражданину в принятии любого заявления об оспаривании нормативного правового акта по мотиву, что он его не затрагивает, этот акт. Ну вот, я не знаю, слишком далеко, наверное, Конституционный суд, при всем моем уважении к нему, от жизни непосредственной на земле, потому что вот у нас, если бы мы не отказывали на стадии, не решали вопрос о приемлемости этого заявления на стадии принятия, мы бы утонули, даже Верховный суд утонул бы. У нас частных жалоб на материалы об отказе в принятии большое количество. Вот я завтра 18 или 19 материалов только отказных рассматриваем. А так бы это было посчитано.
А отказные по тому основанию... Я для радиослушателей хочу разъяснить. То есть вы отказываете, например, гражданин Пупкин оспаривает постановление правительства о там, праве на рыболовство в такой-то зоне. Вы говорите, гражданин Пупкин, вы живете в другой зоне, вы в той зоне рыбу не ловите, поэтому вас это постановление правительства не затрагивает.
Это еще спорный вопрос, поскольку он скажет, я поеду в тот регион отдыхать в отпуске и могу половить рыбу, а я вот ограничения этим актом ощущаю. Я просто курьезные некоторые вам могу привести.
Да, давайте.
Ну, например, неоднократно обращались граждане об оспаривании правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях, изоляторах. Естественно, судья Верховного суда отказывается в принятии, что неприемлемое, чем тебя затрагивает, ты, извини, не следственный за это не находишься, не в учреждении исправительном. Он обжалует нам в кассацию. Мы частную жалобу рассматриваем, он явка его, при его явке. Ну, спрашиваю, основной вопрос, требование закона. Обращающийся должен указать, чем затрагивается, чем нарушено или угроза нарушения прав вот этим актом. Спрашиваю, чем правила вас нарушены, какие права приведите. Ну, от суммы, от тюрьмы не зарекайся. Вот для профилактики на будущее я хочу вот неправильно...
Значит, когда вы сейчас сказали про моего рыбака, который поедет рыбачить, знаете, вероятность, что он поедет рыбачить намного меньше, чем он сядет.
Это да.
Понимаете, поэтому...
более реально.
Да, более реально.
Вот Шалот у нас неоднократно оспаривает все дела о деноминации. Вот он получил облигацию займа на 1000 рублей. Угу. Там указано было, в любое время может получить по номинальной стоимости 1000 рублей. Да. Деноминация произошла. Угу. 3 ноля убрали из всех. Он говорит, извините, мне должны 1000 рублей выплатить. Угу. А мне выплачивают рубль. Вот, ну, абсолютно не может затрагивать. Объясняю, что всеобщая деноминация. И цены,
это,
да.
Это его затрагивает. Я с вами не согласен. Это его затрагивает.
Формально, да.
Формально это его затрагивает.
Но надо тогда в свете правовой позиции Конституционного суда разыгрывать спектакль, назначать и отказывать через минуту примерно после рассмотрения. Вы согласны, наверное, с этим? Да. Дальше. Вот такое было дело. Оспаривались указы президента. Жители Москвы оспаривали указ президента об отстранении от должности мэра Лужкова, например. Вот в какой степени вы как видный юрист затрагиваете, считаете?
Затрагивает.
Да? А я задаю вопрос при рассмотрении частной жалобы. Спрашиваю, а вы согласовывали позицию-то? Вот вы оспариваете с самим Юрием Михайловичем. Я говорю, он же сказал, не будет оспаривать. Он согласен, он не будет оспаривать. Как вы, помимо его воли, доверенность возьмите от Лужкова и можете участвовать. Нет, не согласовывал.
Александр Иванович, а какова цена вопроса? Какая пошлина по этим делам?
Пошлина незначительная, люди реальную возможность имеют обжаловать даже постановление правительства.
А вот скажите мне, пожалуйста, в этой связи. На что
200 рублей госпошлина.
Да, на что я намекаю? Вот смотрите. Значит, любая медаль имеет две стороны. Да? Значит, с одной стороны, если пошлина маленькая, то все могут оспаривать реально важные постановления правительства, приказы министерств, которые затрагивают. Но, с другой стороны, мы открываем ворота для людей, страдающих сутяжным синдромом, хорошо известным в психиатрии, и даем возможность оспаривать. Примеры вы привели.
Yeah.
С другой стороны, если пошлину сделать не заградительной, а мне очень понравилось выражение председателя Московского арбитражного суда господина Чучи, который сказал, пошлина должна быть тревожащей. Вот мне очень понравился термин «тревожащий». Да. Вот такая пошлина будет, ну, условно говоря, не 200 рублей, а там хотя бы 1003.
Даже 1000, наверное, сразу.
Да,
уже часть людей, которые заранее необоснованные требования предъявляют, отсеяли.
Просто, которые либо по сумасшествию, либо по скуке. Да? Вот. А кого реально затрагивает постановление правительства, так у вас же есть возможность и отсрочить уплату госпошлины, да,
и выплатить. Конечно. Он же должен думать, гражданин, оспаривая нормативные правоакты высших органов власти, что он должен быть уверен, что да, действительно затрагивают, да, действительно нарушают, и в случае выигрыша-то ему же все возвращается судебный
расход. Я к чему веду, подвожу. Это не только касается административной юстиции, не только судов общей юрисдикции. Дешево хорошо не бывает. Да? А у нас правосудие с вами стало очень-очень дешевым. И вот мне кажется, что мы немножко перепутали понятие доступности правосудия и дешевизны правосудия. Я сейчас не в том плане, что надо побольше с граждан содрать, побольше пошлина, чтобы была, и вот обогатить бюджет. Благо, цены на нефть пока позволяют жить бюджету за счет других источников. Но и делать правосудие таким же простым, как покупка банки пива или сникерса в ларьке, так проходил мимо суда, зайду-ка я посужусь немножко. Как судья, как вы считаете, какая сторона медали хуже?
Ну, какой-то средний баланс лучше всего находить вот в этих вопросах насчет затруднений, что ли, насчет того, что весомая должна быть пошлина, условия. Ведь к нам пишут, вот я вам для обзора покажу, вот примерно таким образом заявление, и мы не можем, в принципе, отказать даже в принятии.
Да,
ну, наверное, Верховный текст, суд об оспаривании...
Я прошу прощения, передо мной сейчас был текст, Александр Александрович мне показал текст, написанный фрагментами слева-справа, писал явно сумасшедший, нет строчек, просто вот набор слов какой-то, причем расположенный...
На газетных листках.
В шахматном порядке. Хорошо, так вот что делать-то? Потому что, смотрите, ведь на самом деле, это игра в популизм. Вот мне кажется,
я такая. Я согласен с этим, потому что, понимаете, нельзя реализовывать свои права за счет прав других. Это уже будет выглядеть как злоупотребление правом. Так вот, когда на таких вещах, на такие заявления принимаешь и смотришь, вообще, как вы правильно говорите, часть больных, часть сутяжный синдром, неофициально говоря, они же отвлекают время судей, работу, и другие дела, они менее качественно будут рассматриваться. Нет времени для рассмотрения нормальных дел, важных дел.
Да и плюс общее отношение к таким заявлениям уже. А, опять очередной. А он, может быть, не опять очередной, а как раз он так раз и по делу.
У нас вообще известные фамилии есть, которые с одними и тем же требованием обращаются, просто столько отвлекают. А прямо письмо не поручишь секретарю. Напиши письмо, что необоснованно. Должен судья вникать, все. И среди курьезов, извините, один только момент.
Только после маленького перерыва. Я напоминаю, что сегодня в гостях программы «Дурлекс» Александр Иванович Федин, судья Верховного суда Российской Федерации, председатель Конституционной коллегии. Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Дурлекс». Сегодня на вопросы ведущего отвечает Александр Иванович Федин, председатель Конституционной коллегии, судья Верховного суда Российской Федерации. Перед перерывом мы хотели привести пример, Александр Иванович.
Вот один гражданин, интересный случай, обратился с заявлением об оспаривании акта об отречении Николая II от престола. Вот на первый взгляд тоже думаешь, ну больной человек. Прочитали мотивы его, присутствует логика. А у больных тоже присутствует
своя логика.
Они иногда очень разумно излагают.
Своя логика, абсолютно.
И вот он оспаривает мотивы, приводит, что Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, помните, да?
Да.
Но брат Михаил не воспринял верховную власть, отказался. Следовательно, Николай II... как бы не действительно его сделка, да, его отказ от престола в пользу Михаила. Он должен был согласовать с ним сначала.
Говоря нашим языком, это была не односторонняя сделка, а двусторонняя сделка.
Да. А то без согласия он отрекся, а с условием, что Михаил воспримет верховную власть в России. А Михаил отказался, говорит, учредительное собрание должно быть. Ну, как известно, большевики учредительное собрание разогнали. Говорит, а если бы Николай II не отрекся от престола, судьба бы России сложилась иначе, она бы продолжала быть демократическим государством, и моя семья жили в иной обстановке. Вот у него мотивы были. Ну, мы тоже отказались в принятии, что его не может затрагивать. И у Петра I указы были одиозные даже, в общем.
Вы могли взять его представить мнение Николая II, по сути, заявного иска.
Или его наследников.
Его наследников, да. Хорошо. Александр Иванович, значит, сколько лет вы судьей работаете?
36.
36. Вот давайте немножко отвлечемся от вашего сегодняшнего интереса административного судопроизводства и поговорим вообще о судебной системе. Значит, первый вопрос такой. Бытует мнение, не буду скрывать, что я его тоже поддерживаю, о том, что судебные приставы-исполнители должны быть внутри судебной власти, а не исполнительной. И мотивируют авторы этого мнения свою позицию тем, что акт правосудия можно считать состоявшимся только после того, что он исполнен, а не оглашен. Как вы считаете, я не спрашиваю позицию Верховного суда, сразу, отныне до конца передачи мнение Александра Ивановича Федина, а не Верховного суда. Как вы считаете, судебные приставы исполнители, исполнительное производство должно быть в рамках судебной ветви власти или исполнительной?
Раньше она находилась, как вам известно, в рамках судебной власти, да?
Да.
и судьи обязаны были вынесены решения, вступившие в законную силу, контролировать их исполнение. Утверждали акты о невозможности исполнения. Вы помните этот период времени. Мое личное мнение, что все-таки разделение, отделение от судебной системы приставов, судебных приставов, раньше судебные исполнители назывались, считается правильным. И вот почему. Конечно, в свете рассмотрения жалоб в Европейском суде, там они не смотрят, на какой стадии. Вот вынесли решение, правильное решение, и уже закончен якобы спор, и права гражданина восстановлены. Они правильно говорят, пока не исполнено не будет, но это ответственность государства. Суды должны отвечать за рассмотрение дел, за вынесение решения, правильно. А исполнение, ну, это уже другая стадия, но вы правы, что все равно государство ответственно за все стадии, за судопроизводство, которое до исполнения, и за исполнение перед Европой, перед Советом Европы.
А знаете, что мне говорят судебные приставы, когда я с ними эту тему обсуждаю? Они говорят следующее. Вот судьи вносят решение, вообще не думая о том, будет оно исполнено, не будет оно исполнено, как его исполнять. По принципу петуха. Откукарекал, а там хоть не расцветай.
Ну, оснований для такого вывода, отдельные случаи везде, казусы могут быть, но нет оснований никаких, поскольку существует в ГПК процедура разъяснения решения о невозможности исполнения, например. Тот же исполнитель вправе ставить перед судьей вопрос о разъяснении решения, каким образом исполнить, о дополнениях, об исправлениях, если там неточности есть, ошибки. Поэтому это необоснованное мнение. По-моему,
окей. Нет. Следующая острая тема, которая обсуждается. Значит, ну, было, помните, время, когда Высший арбитражный суд и Верховный суд, мягко говоря, не дружили. Когда по одной и той же категории дел, значит, постановление пленума Вышки и постановление пленума Верховного были просто вот в разные стороны. Сейчас ситуация иная. Сейчас у вас и совместное постановление пленума, и Академия готовит кадры для обоих институтов, систем. Для обеих систем, и что у вас еще, квалификационные коллеги у вас общие, дисциплинарное присутствие у вас общее, то есть много общего. А вопрос, не пора ли объединяться?
Ну, я думаю, что вот я не имею морального права мнение высказывать по данному вопросу, это все-таки, наверное, государственники, Государственная Дума, президент, вот, правительство, они должны решать в этом плане. Да, есть 126-я, 127-я конституция отдельно в конституции по этим системам. Надо тогда менять конституцию.
Во-первых, можно поменять конституцию. Это не в этой части это не бог весть какая проблема.
А целесообразность? С другой
стороны, да, я сейчас про целесообразность. Больше того, в свое время там была высказана такая версия, что, может быть, не изменяя конституцию, создан, там, условно говоря, высший там, совет судей, куда входят представители Верховного, Высшего арбитражного, Конституционного, и чьи решения, так сказать, ну, по практике, судебной практике, он не рассматривает конкретные дела, да, но являются, так сказать, вот, правоустанавливающими.
В Германии это называется Сенат, Высший Сенат.
Пожалуйста,
между судами.
Да, пожалуйста, например. Да.
Вот в такой системе, наверное, можно. И, в принципе-то, вот опять мое личное мнение, целесообразно, пусть это некоторые не поддерживают такую идею, я считаю, что целесообразно объединять арбитражный и Верховный суд, систему высшего арбитражного суда, да, и систему общих судов. Почему? Вот вы правильно сказали, что были споры, они сейчас возникают по правовым вопросам. Вот это же административная юстиция. Ну, давайте вот мы все учились в юридических институтах. Давайте вот начнем. Приведу положение Конституции. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Отдельно написано «административное судопроизводство». Да. Самостоятельным оно так и не создано. Конституция, с моей точки зрения, не выполняется государством. 126-я, 127-я статья. Сравнить просто филологический смысл слов, которые Верховный суд, вот система Верховных судов, какие дела рассматривает, является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Читаем 127-ю. Высший арбитражный суд является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных судов, рассматриваемых арбитражными. Минуточку. Если здесь приведено конкретно
слово в нашей системе
административным и иных, а здесь не приведено самостоятельно административным, а написано иных. Под понятием иных дел для высшего арбитражного суда никак нельзя ни одно дело административное ввести. помимо точки
вот
зрения.
Я сейчас не буду высказывать свою точку зрения, потому что поймите, я помимо того, что веду эту передачу еще и представляю правительство
и там.
Да. Я не скрываю того, что я считаю, что должна быть отдельная административная юстиция.
Это да.
Вот. А уже если ее нет, то между кем делить, это вы, ребята, разбирайтесь сами. Вот. Но меня не очень. Мне очень понравилась ваша позиция, когда вы сейчас сказали, что это пускай президент, Дума решает.
Это серьезный вопрос. Александр
Иванович, вы 36 лет судья. Таких судей, как вы, в России, ну, десяток, ну, два десятка. На все судебные системы. И если вы не высказываете свою точку зрения, то почему вы считаете, что депутаты, избранные на 4 или там, на 5 лет, или президент, избранный на 5 или 6 лет, могут это решать лучше, чем вы?
Там коллективом решают. Но я все-таки свое мнение высказал.
Мнение это лучше, да? Давно ли?
Не всегда. Согласен.
Я к чему веду? Совершенно серьезно. Просто одна из, так сказать, проблем нашей страны, мне кажется, что у нас профессионалы, вот в любой области профессионалы, как-то махнули рукой. Вы там, ребята, решаете, а мы своим делом будем заниматься.
Вот, отстранились.
И отстранились. Понимаете, да, среди депутатов Госдумы, ну, есть много реально хороших профессионалов. Но не все 450 человек. Ну, понимаете? И хорошо нам с вами, юристам, у нас один президент-юрист, второй президент-юрист. Я не уверен, что в области сельского хозяйства все так же довольны. Или там в области лесного хозяйства.
Да, да.
Понимаете, просто я к чему веду-то, что гражданское общество начинается с гражданской позиции.
Это правильно.
Хорошо. Как вы относитесь к идее такой американской модели, когда Генеральная прокуратура и Министерство юстиции – это одно ведомство, то есть Генеральный прокурор, он же министр юстиции. Вот вам не кажется, что у нас Генеральная… А, кстати, вопрос, как к юристу. А у нас Генеральная прокуратура – это к какой ветви власти относится?
Вы понимаете, она в Конституции, она в одном разделе с судебной властью.
И из этого следует?
Из этого следует, что очень близко она к власти, но органом государственной власти она не является с точки зрения права. Но, с другой стороны, вот мы рассматриваем споры по поводу нормативно-правовых актов органов государственной власти, и в то же время нормативные акты Генпрокуратуры мы тоже рассматриваем. Исходя из того, что они очень близко к власти. Хотя четкого нет.
Но поскольку нет четкого, то возникает вопрос. Как вы относитесь к идее объединения, слияния Генпрокуратуры и Минюста?
Генпрокуратура будет в качестве департамента, составной части Минюста. Не наоборот же, скорее всего, так. В других странах именно так вроде.
Да.
Честно говоря, я вот по функциональным обязанностям, по полном объеме Министерства юстиции и Генпрокуратуры не очень на 100%. Поэтому вот мне затруднительно высказать свое мнение по этому вопросу.
Ну хорошо, а как к судье вопрос? Не кажется ли вам странным, когда, ну не в Верховном суде, а в судах более низкого уровня, а нижестоящих судах возникает ситуация, следователь обращается с ходатайством об аресте, прокурор возражает, а судья дает санкцию на арест. Вам не кажется странным? Кто вообще представитель государственного обвинения?
Гособвинитель, прокуратура. Именно не следователь, а прокурор.
Ну, так
в принципе.
Понимаете, к чему я веду, да?
Да, да, да. Я понимаю, что с хорошей целью создавался Следственный комитет как противовес прокуратуре, чтобы следствие и надзор не были в одних руках.
Да.
Ну, любое мероприятие имеет две стороны медали, как положительный, так и отрицательный.
Нет, просто прыгать через пропасть, два прыжка довольно
затруднительно. Да, да, затруднительно.
Просто если у нас есть Следственный комитет, как мне кажется, Следственный комитет, который имеет право возбуждать уголовные дела, проводить расследования, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, есть орган государственной власти, Министерство юстиции, оно же Генеральная прокуратура, которая может дать санкцию, не дать санкцию, выдать ордер на обыск, не выдать ордер, то есть надзирает за следствием, не может возбуждать уголовные дела, это исполнительная власть, не может возбуждать, но контролирует, да? А в итоге прокурор принимает решение, идет он в суд или не идет он в суд, но это и сегодня есть, утверждает или не утверждает, выйдет заключение. И если он идет в суд, то суд, как иная власть, третья власть, как бы, да, первая, на самом деле, от Бога власти, первая, да, значит, а первая власть. С одной стороны, есть государственное обвинение, это государство, там, Министерство юстиции, это от имени государства, да, и с другой стороны, это, сказать, гражданин. В этом есть тройная логика. Вот, а когда у нас сегодня два государственных органа, как бы вот...
Следственный комитет и прокуратура.
И прокуратура, ну, слава Богу, что уже не при Потому что да, это было да, просто, да, так сказать. Да, да. Вот, непонятно. Вот мне кажется, что вот... Я собираю мнение юристов.
В этом есть зерно, конечно. И давно говорю, некоторые товарищи поддерживают эту идею насчет введения генпрокуратуры в состав Министерства юстиции. Ну, во многих странах такой. По-моему, в Германии также.
В США так точно.
Да.
Хорошо. Еще один вопрос. Вы 36 лет судья. Кстати, начинали же вы, по-моему, в Савеловском.
Нет, в Советском.
Советском.
Самый крупный суд в Москве.
Да. Слушайте, подождите, Советский. Я в Советском суде, у меня было много таких, ну, друзей, не скажешь, но приятелей.
На Большой Ордынке.
На Большой Ордынке, да. А, подождите, Лебедев, по-моему, тоже из Советского.
Он не Советского, он был в Железнодорожном и в Ленинградском.
А, он в Мосгорсуд оттуда пришел, да? А сколько у вас, по-моему, там уже был так называемый сенатский призыв? У вас, по-моему, 3 или 4 судей из Советского взяли прямо сразу в Верховный.
Да, считали Советский суд, школа кадров для Верховного суда. Вот я могу назвать, вот я из Советского, Кнышев Виктор Павлович, вы знаете, да. Он, Паскин Петр Петрович,
да,
был. Так, Буйный Михаил.
Вот, я помню, что четверо было.
Буйный Михаил, по-моему, все, да, четверо.
Вспоминаете те времена?
Работы в районном суде? Да. Вспоминаю, конечно.
А вот когда мимо на машине проезжаете или пешком проходите, вот, так сказать, по Ордынке, мимо этого здания?
Я по Полянке еду, всегда заезжаю на Ордынку, смотрю, дом 41, как сейчас
помню. Да, да.
Ну, это для всех ностальгия по прошлому, которое в лучшем свете сейчас представляется, поскольку ты был моложе, больше интересовался, многое не знал и вникал во все. Это очень интересно, конечно.
За 36 лет, по-моему, вы никогда не слушали уголовные дела.
В районном суде нам в помощь криминалистам иногда давали.
Иногда на дежурство, давали. Что называется.
Небольшой сложности такие.
А почему вы никогда не слушали уголовное дело? По-человечески.
Кстати, вот, МГУ я заканчивал и защищал диплом по уголовному праву.
Да.
И на отлично сдал, и даже в качестве пособия оставили на кафедре мою работу. Я год работал одновременно и на вечернем учился потом. И год работал уже судьей в районном суде, поэтому практику всю использовал. Очень неплохая была дипломная работа. Ну, вот так как-то получилось, что когда избрали судьей, среди уголовных судей, которые перешли в Мосгорсуд, в Министерство юстиции, из Советского суда, среди уголовных не было мест. И я, у меня вот свободное место цивильного судьи по жилищным спорам я тогда начинал. И вот поэтому я стал цивилистом с тех пор.
Ну, а что, никогда не хотелось? Самому.
Ну, в некоторой степени я и сейчас рассматриваю уголовные дела в конституционном порядке, поскольку конституционная коллегия Верховного суда рассматривает кассационные жалобы на решения и приговоры гражданской коллегии. Сейчас две коллегии, вы знаете, гражданская есть и административная коллегия.
Да.
Первый шаг к созданию административной юстиции, кстати. Военной коллегии. Да, ну, пробили это положение мы все-таки с трудом. Может, они не осознали, что это начало победы нашей, может быть, будущей. А военной коллегии и уголовной коллегии. Уголовная коллегия по первой инстанции рассматривает уголовное дело. Они тоже кассируются в нашей коллегии. Я как председатель...
То есть, если там по первой, то у вас касается...
Да. Ну, это отношение судей, особых субъектов. Да. Депутатов, сенаторов.
У нас есть такая игра в этой передаче. Игра игрой, знаете, в каждой шутке есть доля шутки.
Вы большой опыт имеете, Михаил Юрьевич, в этом?
Представьте себе, да, спасибо. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. На 30 минут. И у вас есть возможность за это время подписать 3 указа. 3 указа, 3 закона, неважно. О чем они будут?
О земле, о мире еще, да. Понятно, в этом ракурсе, да?
Да.
Указы. В принципе, судья-то не в игру еще можно играть насчет политики, а так в политику-то судья не имеет права даже мне не высказывать официально.
Мы с вами играем в игру. Вы на 30 минут президент. Разве это не игра?
Да, слушайте, ну это...
О чем? Мне интересно, что волнует гражданина Федина?
По сельскому хозяйству.
Первый. О чем?
Первый. Насчет все-таки распоряжения землей. Вот, ну, сердце обрывается. Я вообще... У меня... Дед, отец из крестьян, так сказать. Mm-hmm. Прадед, по-моему, был даже у князя доезжачим, так сказать, и егерем. Mm-hmm. Может быть, по генам мне передалось. Я охотник, ну, редко, ну, люблю очень природу, охоту, землю. Исходя из этого. Я по земле бы издал указ об упорядочении. Ну, это, конечно, надо подумать конкретные вопросы.
Ну, да, да.
Но об упорядочении использования земли.
То есть, вы имеете в виду, простите, чтобы сельхозземли не превращали в поселки, а поселки не превращали в свалки.
Ну, конечно, целевое назначение так просто, извините, и коррупция наибольшая. Вот я и как гражданин, и как судья вижу именно в этой области по земле, вот, о переводе, ну, всем это известно, ну, Московская область, все паи бывших колхозников закуплены по бесценке. Ну, в Новгородской области я езжу на охоту, просто сказать, вот была бывшая колхозница, знакомая. Я говорю, Зинаида Ивановна, я говорю, ну, вот вы поимели на сколько? На 7 гектаров. Я говорю, ну что делаете-то? Они ж пустуют, зарастают все. Да у меня нет уже давно. Приехал, говорит, из Новгорода предприниматель, у всех скупил. Я говорю, ну сколько выручили? 1000 рублей за гектар. 7000 рублей.
Россия.
И законодательства нет, что ты получил паи, пожалуйста, в аренду сдавай. Три года тебе есть целевое назначение обеспечить.
Но с другой стороны, смотрите, вот этот новгородский предприниматель, продолжим ваш пример, купил за 7 тысяч 7 гектаров, да? Но он ведь тоже 7 тысяч просто так не выбросил. Значит, он эту землю потом перепродаст. Неважно, за сколько это, его доход. По строительству завода, по строительству коттеджного поселка. Но она будет как-то использована.
Михаил, да? Для этого нужно по закону, очень сложно вообще решаемый вопрос о переводе в другую категорию.
Нет, забудьте про законы. Мы сейчас про здравый смысл. А любой человек, который владеет землей, постарается извлечь из нее максимум выгоды.
Конечно,
если
конечно.
Только он не разобьет там парк для потомства. Да? Проблема вишневого сада. Так.
Да.
Знакомая нам уже 150 лет.
По Чехову, да.
Так вот, на самом деле, может быть, хорошо, что земля входит в оборот?
Я как раз об этом и говорю, что в обороте должна быть. Но почему годами она пустует и не используется как раз? Или в оборот должна идти, или использоваться по назначению?
А кто определяет назначение?
А есть, по-моему, даже, вот я честно говорю, как юрист, стыдно, но не знаю. По-моему, есть еще норма, что если 3 года не используется земля по назначению, она сейчас может быть изъята.
А кто определяет назначение? Забудьте вы про законы. Кто определяет назначение? Рынок? Или верховная власть?
Я считаю, что простое предназначение земли из сельхозугодий без всяких оснований, без обоснований в перевод нельзя. Продовольственная проблема – это
вот
безопасность государства.
Вот вы и попали. А знаете, почему попали? При советской власти, если вы помните, значит, ну, никакого там перевода земель вообще быть не могло, да? И в сельское хозяйство вкладывали, и зерно в страну завозили. Сейчас более-менее чуть-чуть вольница, да? Как бы, ну, в общем, можно за взятку, не за взятку перевести землю из одного назначения в другое. Что-то у нас Россия стала экспортером земля при отсутствии государственных инвестиций. Экспортером зерна даже в прошлом году при пожарах и засухах. Это я к вопросу о частной инициативе. Но хорошо, да?
Хорошо.
А зачем мы эту частную инициативу будем ограничивать с точки зрения предписания вот эту землю так использую, а эту вот так использую?
Ну, доходов в казну еще больше было, если все сельхозугодья, я не говорю в государственной собственности, оно уже не в государственной собственности, в большей части перекуплено, была у фермеров, у коллективов любых, и использовалась, извините, изобилие продуктов мы могли продавать, бюджет еще более пополнялся.
В одной из областей наших российских, процветающих областей, оказался такой губернатор, толковый, вот его фамилию мало кто знает, потому что он совершенно не пиарится, скандалов с ним никаких связанных нету. Ни один из его вице-губернаторов или мэров городов, или вице-мэров не привлечен за взятки. Ну, какая-то там такая странная ситуация. Так вот, что он делает? У меня там просто недавно был друг, приехал с утрешними глазами. От того порядка, который там происходит. На улицах окурков нету. Вот, понятно, да, то есть экзотика. Так что он делает? Любой, кто хочет построиться, получает 12 соток земли и 1 000 000 рублей кредита. Очень льготного. Причем не важно, сельхозназначение, он сам решает. Переводит из сельхозназначения в другое назначение, там, ИЖС, там, дачное хозяйство, все что угодно. Народ занят делом, народ строится. Сельское хозяйство в этой области на первом месте по России, потому что люди, построившие дом, вокруг себя и землю обрабатывают. А умирающие деревни да, приводят к вымирающим полям. Вот вам пример.
Вы не зря не назвали Московскую область. Московская область.
Нет, это не Московская область.
Чтобы построить дом для того, чтобы обрабатывать землю, я редкий случай видел.
Согласились, но я тоже не думаю, что в окрестностях Парижа, Лондона, Нью-Йорка или Рима...
Да, тоже сельхозугодья
да,
работают.
Кто-нибудь там сельхозугодья, да? Ровно как автомобильные заводы в Москве, это тоже, так сказать, советские времена невыгодно, да? А в Калужской области все иностранные автостроители лезут просто вот только пусти.
Я, мое мнение не в том заключается, в том, что опять препятствия чинить, чтобы рынка земли не было, упорядочить его, его нет.
Окей, это ваши полчаса президентства. Второй указ.
Ну, второй указ. Самая проблема у нас, вот, конечно, социальные программы плохо реализуются, планов тоже планы в обращении президента к федеральному собранию, ставятся задачи, планы, и многие не выполняются, это даже президент признает, что даже поручения не выполняются. Какой-нибудь указ в области, ну так абстрактно, если подходить, ну в области заинтересованности людей открывать именно производство товара, а, и чтобы все-таки вот на моем слуху лет 15 все лица, и высшие лица, и господин Медведев, и господин Путин говорят, Россия должна слезть с этой иглы энергоносителей, с газа, нефти. Но только разговоры, ну не слезаем мы с этой иглы. Я бы указ придумал в экономической сфере, конечно, специалистов, я не экономист, привлек бы, чтобы вот была реальная заинтересованность именно развивать производство не по сырьевым, а по переработке, по изготовлению товаров ширпотреба.
По сей день,
как при Союзе, ну, ширпотреба-то нет у нас ни обуви, ни одежды, ни автомашин.
Отечественного нет, китайского
конечно,
достаточно.
Конечно.
Понятно. Хорошо. Третий указ.
Третий указ, вот опять, как человека, меня заботит всегда. Да, большая территория государства – это хорошо, с одной стороны. А насчет управляемости этой территории – плохо. Опять, я считаю, недостаточные меры принимаются в нашей стране для того, чтобы Москва вот скоро отдельным государством будет. Государство в государстве. Все стремятся сюда уже не проехать, не пройти. Достаточно сказать, вот в Германии были, Берлин, такую же площадь, как Москва имеет. Население в 4 раза меньше. Там нет пробок, там нет толкучки среди людей. Вот почему условия, все средства финансовые, все в Москве, банки в Москве. Вот указ бы третий мой был для того, чтобы какие-то меры принять, предписания, чтобы был интерес людей вот с мест Сибири, даже с соседних областей, не стремиться в Москву, чтобы условия примерно жизни и даже льготы больше периферии, чтобы они заселялись и демография поднималась.
На самом деле так оно и есть. Ведь на самом деле, посмотрите, стоимость жилья в Москве выше. То есть можно говорить о том, что льготы там, да, но там получается льгота там, поскольку там стоимость жилья дешевле. Да? А что касается там, во многих местах местные налоги, местные губернаторы, так сказать, опускают, или там ЗАГС-собрания муниципальные опускают. В Москве все налоги на месте. Значит, то, что Москва богатая, позволяет доплачивать пенсионерам. Но пенсионеры сюда-то не особо едут. Поэтому, как бы, по факту льготы, ну, по принципу, от обратного. В Москве все дороже. Бензин дороже, жилье дороже, еда дороже, толпа больше.
Вот об этой разнице, что вы говорите, Михаил Ильич, это само собой сложилось так.
Да.
А я бы искусственно еще преференции какие-то сделал, вот периферии, более значительные. Раз это не работает, я считаю, что нужно заинтересовать именно там обустраиваться людям, комфортную жизнь получать, ну, выравнивать как-то.
Понятно. Хорошо. Ну и последний вопрос, берег под конец. Как пчелы ваши?
Это Николай Кириллович мне сказал, ему Александр Александрович ответить, да. Ну, вот я уже сказал, что...
Давно пчелы разводите?
20 лет занимаюсь пчеловодством. Ну, таким любительским, конечно.
Ну, естественно.
Среди работы. Сыновья помогают, жена помогает иногда. Ну, вот сейчас 11 семей, тем не менее. Хотя работаю, а вот в выходные только занимаюсь. Ну, это пчелы, это вообще изумительный мир, я могу сказать. Это удивительный мир в каком плане? Ну, у них инстинкты очень высоко развитые. Угу. Вот просто это как бы целая наука. Вот, например, соседние с ними насекомые, шмели, осы, шершни, мухи и прочие комары, они в зимнюю спячку впадают, анабиоз, да?
Да.
То есть выживает одна матка.
Да.
Она шмель, там, оса, она начинает с нуля. Вот одна матка выжила, солнышко пригрело, она ожила после анабиоза. И начинает, первое яичко кладет, второе, и растет рой. Пчела редкое насекомое, которое в анабиоз не впадает. Она же зимой живет, питается, все другое. И не одна матка, а полный рой. ее надо корма заготовить на зиму. А это совсем создает другой уровень инстинкта, чем у других насекомых. Известный академик Павлов, помните, Нобелевский лауреат, первый, по-моему, у нас он был.
Да, да, да.
Вот, он большевиков не очень уважал и критиковал, и говорил, что, например, у пчел, ну, он же физиолог, у пчел, говорит, инстинкт развит выше, чем интеллект у большевиков-руководителей.
Вот, даже, а так, вот так, да?
Даже так высказывал. Ну, когда он ненавистно смотрел на них, как, что они творили тут, все. Эйнштейн сказал, что если убрать всех пчел, вот роль пчел, для непосвященных, ну, роль пчел, к чему сводится мед? Вам сказать статистику, 15% примерно пользы от пчел – это мед, а 85% – это создание, Лужков даже выступал, и мне очень понравилось, что он знает эту тему, это результаты опыления. Угу. И вот потом Эйнштейн поэтому сказал, если убрать всех пчел, угу. Кстати, угроза такая существует, 1 700 000 семей в Америке в 2008 году погибло по неизвестной причине. Пчелиный коллапс. У меня лично две семьи так же. Вот рой, мед, все остается осенью, не зимой. И ни одной пчелы. Вообще они улетают. И не знают причины. То ли это мобильная связь, вот микроволны все эти влияют, они покидают свое жилище. Эйнштейн сказал, что если убрать всех пчел, или они исчезнут, лет через 5-6 неминуемый голод на земле. Опыление – это главный результат пользы пчел для природы, для людей, для питания. Да, еще, Михаил Ильич, еще такое уж лирическое, что ли, отступление. Вот, кажется, ну, потомство мать-отец у любой особи есть. У трутня, пчелиного трутня, нет отца. Вообще нет отца. И, например, если матка, она яйца откладывает, в том числе и трутня, неплодотворенного, знаете. Если она рождается трутень, а матка пару... породистая, значит, и трутень всегда породистый. С кем бы она, кто бы у нее не был, извините, в кавычках, супруг. Потому что у него не может быть отца.
Интересно.
Вот, много интересных, чудес вещей.
Дорогие радиослушатели, у нас в эфире сегодня был Александр Иванович Федин, председатель Конституционной коллегии, судья Верховного Суда Российской Федерации.
Пчеловод.
И как вы поняли, совершенно живой человек, со своими вот живыми мыслями, со своим видением, человек увлеченный. И мне хочется, чтобы у нас судьи вот были не механистичные, а такие, как Александр Иванович, живые, чтобы таких судей было побольше. Живые, понятны своими хобби, как и мы, нормальные люди, обычные люди, улыбающиеся, переживающие. В эфире была программа «Дурадакс». До встречи через неделю.